Радио Прага Интернешнл. Новости. Достижением чешского правительства считают поддержку Украины, недостатком антиковидные меры. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Последние две недели в Чехии наблюдается усиление эпидемии коронавируса. По мнению политологов, достижением первого полугодия работы нового правительства Чехии стала должная реакция на военный конфликт в Украине, что улучшило имидж республики в мире. Среди недостатков называют характер действий государственных структур при введении противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса и инфляцию. Война в Украине и инфляция – две основные проблемы, усложняющие работу кабинета премьер-министра Петра Фиалы. Такой вывод сделан в исследовании, предоставленном информационному агентству ЧТК, директором Института имени Масарика Высшей технической школы Владимирой Дворжаковой. Среди задач, стоящих перед чешским правительством, также называют подготовку к занятию Чехии поста председателя Евросоюза. 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С процессом приема связано проведение Украиной ряда необходимых реформ, указала фон дер Ляйен. По ее словам, Киев должен сосредоточиться на исправлении недостатков в вопросе правового государства и на борьбе с коррупцией. Решающее слово в предоставлении статуса кандидата остается за саммитом лидеров стран Евросоюза, который состоится 23 июня. По данным Минздрава, за последние 7 дней в Чехии было выявлено 2160 новых случаев заражения коронавирусом, примерно на 360 больше, чем недели ранее. Таким образом, вторую неделю наблюдается усиление эпидемии коронавируса, которая с начала мая стабильно снижалась. 16 июня было получено 456 положительных тестов и выявлено 86 случаев повторного инфицирования. При этом количество пациентов с COVID-19 в больницах страны продолжает уменьшаться. В данный момент госпитализировано 94 человека. На 100 тысяч жителей страны приходится 20 новых случаев инфицирования. С начала пандемии в Чехии скончалось 40 307 человек, зараженных коронавирусом. Два летальных исхода случилось 16 июня. По данным МВД Чехии, 16 июня была оформлена 581 виза временной защиты, введенная Чехией для граждан Украины, покинувших свою страну после вторжения России. Общее количество виз, выданных с начала войны, превысило 377 тысяч. Поскольку некоторые беженцы уезжают из республики в третьи страны или возвращаются на родину, сложно определить их точное количество на территории Чехии. По данным МВД, в стране может находиться от 280 до 300 тысяч украинских беженцев. Виза временной защиты, которую получают украинцы, дает право находиться на территории Чешской Республики в течение года, пользоваться системой здравоохранения, образования и трудоустраиваться без оформления дополнительных разрешений. 14 июня Нижняя палата парламента одобрила поправку к Лекс Украина, регулирующему положение беженцев. После полугода проживания в стране на основании визы временной защиты беженцы будут иметь право на дотацию в размере жизненного минимума – 4250 крон в месяц на взрослого и 3050 крон на ребенка. Поправку еще должен рассмотреть Сенат и подписать президент. На территории аэропорта чешского города Градец-Кралове проходит музыкальный фестиваль «Rock for People», в программе которого выступление американской группы «Fall Out Boy» и ряд акций в поддержку сражающейся Украины. 17 июня организаторы фестиваля проводят «Украинский день», во время которого выступят музыкальные коллективы из Украины, в том числе «The Hotchkiss» и «Сбараски». Также в рамках фестиваля пройдет несколько круглых столов на тему российского вторжения в Украину и дискуссия «Энергетика и украинский кризис». Руководители фестивалей «Атлас» и «Rock for People» обсудят, как вторжение России повлияло на музыкальную промышленность. Среди гостей фестиваля – посол Украины в Чехии Евгений Перебинис и дипломат, специалист по вопросам безопасности Томаш Пояр. И в завершении выпуска о погоде на завтра. В субботу, 18 июня, на территории Чешской Республики ожидается преимущественно ясная погода. Ночью от 11 до 15 градусов тепла. Днем от плюс 26 до плюс 30, на северо-западе до плюс 33. Слабый юго-западный и южный ветер от 2 до 5 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит. We'll be right back.
В эфире русская служба Radio Praga International. В студии вас приветствует Ольга Васенкевич. Из-за недостатка возможности размещения столицы, городской совет Праги временно закрыл региональный центр помощи беженцам. Однако не все представители регионов считают это решение правильным. В интеграции прибывших беженцев помогают и сами граждане Чехии, не дожидаясь помощи государства. Репрессированное искусство появилось в онлайн-пространстве. Такова сегодняшняя программа международного вещания Чешского радио. Из-за недостатка возможностей размещения столицы городской совет Праги временно закрыл региональный центр помощи беженцам, по крайней мере, до тех пор, пока правительству не удастся договориться о лучшей системе перераспределения беженцев по регионам. О планируемом закрытии центра уже ранее сообщал мэр Праги Зденек Гриб. Однако региональное руководство считает, что в этом не было необходимости, поскольку система распределения функционировала на достаточном уровне. Центр помощи украинским беженцам в Пражском районе Высочане, куда он был перенесен из конгресс-центра на Вышеграде, закрылся на неопределенный срок. Ежедневно в пик миграционного кризиса он обслуживал по несколько тысяч человек в день. За 2 месяца работы центр помог порядка 100 тысячам беженцев. Мэр Праги Зденек Гриб уже в мае заявил, что возможности столицы по размещению спасающихся от войны в Украине беженцев подходят к концу и предложил оптимизировать систему распределения беженцев по регионам. Однако не все гетманы регионов согласны с решением пражского мэра.
Это решение мне не нравится по ряду причин. Мы находимся в ситуации миграционного кризиса уже более 3 месяцев. Причем не только с точки зрения регистрации, контроля и помощи беженцев на первом этапе. Но подходим к решению системно, и государство нам дает понять, что знает, как с этим кризисом справиться. И если сегодня мы видим ситуацию, что 13 регионов продолжают обеспечивать работу центров помощи, а Прага от этой системы отходит, а министр внутренних дел при этом говорит, что остальные регионы справятся и ничего особенного не происходит, что, конечно же, правда, но становится очевидным, что отсутствует комплексная стратегия, и мы отходим от системного решения. С моей точки зрения, это большая ошибка.
Констатирует гетман региона Градец-Кралове Мартин Червичек. Главным аргументом Зденека Гриба является факт, что в столице число беженцев на душу населения в 4 раза превышает их количество в регионах. По словам Мартина Червичека, однако с самого начала было известно, что места для размещения беженцев в Праге будут, благодаря, например, многочисленной украинской диаспоре, историческим связям и лучшим возможностям мегаполиса. По его словам, распределение и перемещение беженцев по регионам не всегда отражается в официальной статистике.
В настоящее время в нашем регионе зарегистрировано 17 тысяч беженцев. Это примерно половина наших возможностей. Однако я не могу согласиться со звучащими из столицы аргументами. У всех регионов разные возможности. Релокация беженцев проходит с самого начала. Я нашел данные, в которых говорится, что за последние 3 месяца по регионам было распределено почти 10 тысяч человек. И это лишь официальные данные о людях, которые впоследствии были зарегистрированы в других местах. Ну, например, мы расселили группу 250 человек, прибывших из Праги, но они вошли в пражскую статистику, а живут у нас.
Гетман региона Градец-Кралове полагает, что если столица намерена отойти от действующей системы перераспределения, на ее место должны быть выдвинуты функционирующие альтернативы. Одним из аргументов, высказанных Прагой, также был недостаток мест в пражских школах. Однако, по словам Мартина Червичека, во-первых, не все беженцы хотят оставаться в Чешской Республике продолжительное время, а во-вторых, в данном случае мог бы применяться опыт удаленного обучения. Кроме того, по его мнению, Прага закрытием центра помощи вносит беспорядок в работу административных учреждений, работающих с беженцами.
Хотя Прага и закрыла региональный центр, но за ней по-прежнему остается обязанность заниматься размещением беженцев. То, что отныне регистрацией беженцев будут заниматься отделы миграционной политики и сотрудники полиции по делам иностранцев в своих офисах, не является верным решением. В центрах помощи люди могли уладить все необходимые административные детали, получить необходимую информацию. Теперь же им придется ходить по разным учреждениям. Мне кажется, что это не системно и не коллегиально. Если каждый будет отступать от заведенной системы и делать, что ему хочется, то невозможно будет справиться с чрезвычайной ситуацией.
В минувшую среду депутаты парламента принимали поправки к так называемому закону «Лекс Украина», часть 2. По мнению Мартина Червичика, новый закон позволит, помимо прочего, не присваивать статус временной защиты тем лицам, о которых станет известно, что они намеренно им злоупотребляют. Суть этого положения заключается в том, что после первоначальной помощи систему нужно будет ужесточить, чтобы было невозможно ею злоупотребить, и государство имело над ней контроль. В Чехии на данный момент насчитывается от 280 до 300 тысяч украинских беженцев. За более чем 3 месяца с начала войны в Украине и по мере учащающихся встреч между чехами и украинцами появляется все больше проектов, нацеленных на помощь в интеграции прибывших. Помимо инициатив Министерства образования и других официальных учреждений, свои идеи, не откладывая в долгий ящик, выдвигают и реализовывают, не ожидая инструкций сверху, сами чешские граждане, рассказывает Ларета Вашкова.
Один из таких проектов – интерактивный двуязычный сайт «Украинскакнижка.сз». Здесь можно найти чешско-украинскую подборку стишков и прибауток для детей под названием «Повідання мудро жовтої країни» – «Розповідь синьо-жовтого краю», то есть рассказ «Синьо-жовтого края». С Терезой Аксмановой, ставшей инициатором этого интерактивного чешско-украинского сайта, мы познакомились в украинской секции международного фестиваля «Мир книги». Здесь она представила проект, призванный помочь украинским детям найти взаимопонимание с их чешскими сверстниками.
Уже в самом начале войны я подумывала о том, каким образом как-то помочь, и решила написать нечто небольшое по объему, что будет способствовать интеграции украинских детей в нашу среду, и, хочется надеяться, принесет им радость. Сейчас этот материал, который способствует взаимному культурному обогащению, доступен уже и на чешском языке.
Толчком к этому замыслу послужил случай. Тереза, прогуливаясь весной со своей полуторагодовалой Анешкой, заглянула на одну из пражских игровых площадок.
А ведла мне к тому такова пригода, что я споткала...
На эту мысль меня натолкнул один случай. Почти сразу же после начала войны в Украине я встретила рядом с песочницей на детской площадке украинскую девочку младшего возраста, которая на мой вопрос отреагировала словами «Я не понимаю». Она была грустной. Мы познакомились, и я сказала ей «Ты разумеешь, понимаешь», и стала говорить с нею по-чешски. И когда она услышала много похожих на украинские слов на чешском языке и поняла, что действительно их понимает, она сразу же подключилась к игре с чешскими детьми. И до меня дошло. Эти дети нуждаются в возможности сблизиться друг с другом. Мне захотелось помочь им преодолеть языковой барьер, узнать друг друга и начать вместе разговаривать каким угодно образом. И, может быть, освоить язык друг друга.
Зачится повидать якколив, а научиться те языки, треба навзаем.
У вас, Тереза, не было, как я понимаю, какого-либо издательского опыта до этого. Как вы искали путь для реализации этой идеи?
Ради этого мне пришлось преодолеть много препятствий. Как только я разместила соответствующую информацию в своем Фейсбуке и через своих друзей из Word of Mouth сарафанного маркетинга, то откликнулось очень много людей, которые хотели мне помочь. Я начала сотрудничать с добровольцами, но обнаружилось, что сотрудничество на этой основе отягощено многими проблемами. Большая часть команды, тем не менее, до сих пор продолжает со мной начатое дело. Мы стремимся создать нечто ценное, что было бы можно широко распространить, чтобы поделиться этим с как можно большим числом детей.
Тереза Аксманова сама является автором двустиший и рисунков, благодаря которым дети узнают, насколько близки по звучанию украинским такие слова в чешском языке, как «орел», «лесик», «пан», «пани», «ветер», «мышка», «солнце» и другие персонажи детских прибауток. А также смогут легко догадаться, что «чтержлисток» обозначает «чотиролисник», который, конечно же, принесет удачу, але «тадло» – это «чтержлисток». Лита, который на картинке перевозит 40 детей.
Dneska tam naleznete celé to dílko.
Веб-сайт «Украинская книжка CZ» уже существует в версии, посредством которой дети могут освоить азы языка. Для нас сделал Микулаш Зеленко. Сбор пожертвований организовал Виктор Вильгельм, а стихи переводила Анастасия Литвинцева. В настоящее время это интерактивный сайт. Сейчас мы работаем над подготовкой публикации к печати. На сайте подборка чешских двустиший, переведенных на украинский язык. Мы не ставили перед собой задачи, чтобы украинские двустишия рифмовались. Главным было найти похожие слова, которые дети смогут выучить. На сайте можно послушать произношение этих кратких текстов на обоих языках, поэтому и чешские дети, которые не читают по-украински, могут выучить словечки на слух. Мы также собираемся издать двуязычный Пексесо, который поможет усвоить этот словарный запас.
Поделилась с Radio Prague International своими планами Тереза Аксманова, инициатор интерактивного сайта.
Репрессированное искусство, люди искусства в документах КГБ СТБ. Украина, Чехия, Грузия. Так называется выставка, которую в онлайн-пространстве представила организация gulag.cz, занимающаяся изучением советского тоталитарного режима. Подробнее в материале Даны Луриной.
Вот одна из фотографий на виртуальном стенде выставки «Репрессированное искусство», за которой скрывается трагическая судьба.
Михаил Джавахишвили, литературный новатор, считающийся лучшим грузинским писателем XX века. Родился в 1880 году в Нижней Картли. Его неудобные тексты большевики начали критиковать практически сразу. В 1921, после того, как Грузия была оккупирована Советской Россией, Джавахишвили стал заместителем председателя подпольного Центрального комитета Национально-демократической партии Грузии. Спустя два года он был арестован, после чего согласился прекратить политическую деятельность. Это подарило ему свободу, но лишь на время, пока не пришел большой террор. 15 августа 1937 года Михаил Джавахишвили был вновь арестован органами НКВД Грузинской ССР. На основании сфальсифицированных доказательств писатель был признан руководителем контрреволюционной подпольной фашистской организации. Его пытали в присутствии Берии, пока он не признался в том, чего не совершал. 1 октября 1937 года Михаил Джавахишвили был расстрелян. 26 июня 1954 года военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала грузинского классика.
Скажите, пожалуйста, что вас подтолкнуло на идею создания вашей выставки?
Это была идея наших коллег в Украине, с которыми мы уже давно сотрудничаем, из общества, которое называется «Центр дослеждения и безвольного руху». И они тоже занимаются исследованием архивных материалов и тем, как тему советских репрессий представлять более широкой публике. В этом у нас схожие подходы, и они придумали эту идею создать онлайн-выставку в виртуальном пространстве про то, как репрессировали художников в Украине, Грузии и Чехословакии. У них хорошее сотрудничество было с архивом СБУ украинским, где хранятся дела КГБ, НКВД. И они выбрали, отобрали 10 украинских художников и к ним поискали эти материалы и написали про их историю и показали, как происходили эти репрессии против отдельных людей. То же самое сделали коллеги в Грузии, где тоже свободный доступ к архивам бывшего КГБ. КГБ, НКВД. И то же самое мы сделали и здесь, в Чехии, потому что в Чехии есть архив служб безопасности, в котором хранятся архивы чехословацкой коммунистической тайной полиции. Мы сотрудничали с этим архивом, и мы отобрали тоже 10 чешских художников, актеров, поэтов, режиссеров. Мы знали, что их преследовали каким-то образом. Коллеги в архиве нашли разные документы, и потом мы написали статьи об этом. И коллеги в Украине уже занимались созданием этого облика, этого сайта, и они создали окончательную версию, которая очень интерактивная, очень интересная и на нескольких языках – украинском, грузинском, чешском и английском.
Рассказывает руководитель организации ГУЛАГ-ЦЗ и мемориала Чешской Республики Штепан Черноушек. Страница виртуальной выставки пестрит портретами жертв репрессий.
Актриса Ирина Штепничкова с 1936 года служила в Национальном театре и театре на Виноградах в Праге. Ее дело показывает, насколько массово служба госбезопасности Чехословакии, СТБ, в эпоху сталинизма пользовалась незаконными методами и провокациями. В октябре 1951 года агент СТБ Ири Фиала передал Штепничковой поддельное письмо, якобы написанное режиссером Франтишком Чапом, в котором актрисе предлагалось для продолжения успешной карьеры уехать в Германию. 21 октября 1951 года Штепничкова и другие граждане Чехословакии, мечтавшие сбежать из социалистического лагеря, отправились к границе. Перейти на ту сторону они надеялись с помощью Фиалы. В действительности они оказались в более чем 25 километрах от границы страны. Группа была задержана пограничным патрулем. Людей доставили в Прагу и арестовали. В декабре 1952-го они были приговорены к тюремному заключению как диверсанты. Ирину Штепничкову приговорили к 15 годам лишения свободы, но условно-досрочно освободили в 1960-м. В 1968-м дезертиров реабилитировали. И только после этого, спустя 17 лет, актриса смогла вернуться на сцену.
Без трудностей при создании выставки не обошлось, рассказывает проект-менеджер ГУЛАГ-ЦЗ Александра Скорвит.
У нас были некоторые сложности, что касалось отбора людей, чьи биографии мы будем презентовать на этой выставке, потому что чешские коллеги хотели, чтобы мы презентовали историю людей, там, некоторых конкретных. Украинские коллеги с этим немножко не соглашались. Они хотели, например, чтобы случаи преследования были выражены вот очень ярко. Поэтому вот этот вот момент, он был достаточно проблематичным, пока мы договорились, нашли общий язык, какие именно 10 биографий мы будем презентовать.
В итоге критерии отбора были следующими. Это должна была быть значимая фигура, на примере которой можно проследить работу репрессивной машины цензуры в коммунистических странах. На данный момент пока неизвестно, получит ли выставка свое продолжение. Отчасти это связано с войной в Украине.
Прозаик Валерьян Підмогильний родился в 1901 году в селе Писаревка Екатеринославской губернии, ныне Днепропетровская область. НКВД обвинила писателя в участии в контрреволюционной террористической организации, которая, как они утверждали, планировала покушение на руководство партии. Дело проходило под названием «Контрреволюционная организация борьбистов». В январе 1935 года, несмотря на невиновность, Валерьян карандашом на клочке бумаги написал о желании признаться во всем, что ранее рьяно отрицал. Однако в уголке листа его якобы чистосердечного признания заметна красная капля, похожая на кровь. Это наталкивает на мысль, что подпись по документам была получена с помощью пыток. Позднее же, несмотря на свои показания, в Киевском у НКВД, Управления Народного комиссариата внутренних дел, где ранее заключенный сознался во всех выдвигаемых ему обвинениях, задержанный неожиданно заявил, что считает себя активным врагом советской власти и националистом, однако от слов к делу не переходит, поэтому свою вину не признает. Валерьян Підмогильний был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. В 1937 году он был расстрелян в урочище Сандармух. Підмогильний считается одной из самых ярких фигур украинского расстрелянного возрождения.
Рассматриваемая нами выставка может и не иметь своего продолжения, но, тем не менее, участники интервью уже занимаются реализацией новой задумки.
Да, у нас сейчас проходит активная стадия подготовки еще одной выставки. На этот раз это выставка в сотрудничестве с нашими российскими коллегами из общества «Мемориал» и фонда «ИОФА». Эта выставка будет посвящена урочищу Сандармух. Это место в Карелии, где в годы сталинского террора расстреляно 6 тысяч людей самых разных национальностей. Мы хотим рассказать об этом месте немножко больше чешской публике, показать, что память об этой трагедии важна далеко не только россиянам, но и, в принципе, всей Европе. Также мы собираемся не только представить какие-то скучные статистические данные, мы собираемся привлечь к сотрудничеству художников, которые могли бы эту тему обработать с художественной точки зрения и привнести что-то творческое.
Правильно я понимаю, что выставка будет сделана тоже в виртуальном пространстве?
Отмечает Александра Скорвит. Пока что в планах организаторов открыть новую выставку уже в августе этого года в Праге, а чуть позднее и в других чешских регионах.
На этом мы завершаем информационную программу русской службы Radio Prague International. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Заходите на наш сайт russki.radio.cz, а свои письма присылайте нам по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или пишите нам по электронной почте russki@radio.cz. И навещание чешского радио вы также найдете в сети Facebook. Мы выходим и в формате подкаста. Подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии» вы найдете на главных подкастовых платформах.